Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Война. Свидетель и очевидец. Мы записываем эту программу к годовщине вооруженного конфликта между Россией, Грузией и Осетией. Журналист на войне, кем он является, объективным репортером и свидетелем или пропагандистом, работником идеологического фронта? Оправдывает ли военный журналист какой-то из сторон конфликта? Что показывает и что скрывает журналист на войне? Как общество должно защищать человека, который предоставляет ему информацию из горячих точек? И как сам этот человек может себя защитить? За нашим столом сегодня люди, у которых есть немалый опыт работы в горячих точках. Это редактор выпуска «Московского комсомольца» и некогда редактор военного отдела газеты «Московский комсомолец» Виктор Сакирко. Это фотограф Максим Мармур, который работал в нескольких информационных агентствах. Это мой коллега, военный журналист Олег Кусов. Это писатель и журналист Аркадий Бабченко, специальный корреспондент «Новой газеты» и репортер, обозреватель журнала «New Times» Илья Барабанов. Возвращаясь к событиям годичной давности, я попросила со мной поговорить по телефону Александра Коца, журналиста «Комсомольской правды», который был ранен грузинским спецназом во время поездки на броне российских войск, и это была довольно известная история. Саша лежал в госпитале, она широко освещалась, но сейчас он на годовщину событий в Цхинвале туда поехал для того, чтобы рассказать о том, как люди сейчас там это все воспринимают, и я у него спросила, с какими чувствами он, собственно, туда поехал.
Мне хотелось вернуться сюда, мне хотелось побывать в городе Прохладный, где расположен был 135-й полк, в котором, в принципе, я входил в Цхинвал. И мне просто хотелось написать именно о вот этих ребятах, которые, по сути, первые два дня войны, это 8 и 9 число, в составе всего лишь двух батальонов обороняли Цхинвал.
Журналист во время военных действий, он кто? Он свидетель, он очевидец, прежде всего репортер, или он все-таки пропагандист, который занимает какую-то сторону?
Вы знаете, я никогда не чувствовал себя ни в Чечне, допустим, ни в Афганистане, там я во многих горячих точках работал, в солдатском информационной войне, я никогда себя таким не чувствовал. То есть в первую очередь ты репортер, наблюдаешь и стараешься безоценочно передавать то, что происходит, то, что ты видишь твоими глазами. Но, естественно, если брать, допустим, пример прошлогодней войны, войны в Южной Осетии, то там по неволе ты становишься немного субъективным, потому что ты журналист страны, вовлеченный в конфликт. Ты не можешь работать там с грузинскими военными, как было, допустим, со мной. Я приехал на позиции 135-го полка 58-й армии, и когда первое российское подразделение начало входить в город, я, естественно, сел в колонну вместе с ними, потому что, ну, это информационное событие, да, это первое подразделение, которое входит в город, его надо осветить. Потом мне различные личности много предъявляли претензии о том, что вот журналист не должен ездить на БТРе, но иначе тогда в Цхинвал было не попасть. А если репортер не видит сами события, мне кажется, он не имеет права о них писать. Поэтому я сел на броню вместе с солдатами 135-го полка, ну и по мере возможности осветил это событие. Вот эта колонна, много говорили потом, что это штабная колонна, попала в засаду. На самом деле нет. На самом деле у этой батальон-тактической группы была своя задача. Они должны были разблокировать батальон миротворцев, где уже погибли наши солдаты. И также там на пути следования грузинской колонны этот батальон находился. Это был единственный сектор города, который еще не был закрыт грузинами. Вот этой тактической группе была поставлена задача остановить грузин вот именно в этом секторе, что они, собственно, и сделали.
Саша, а вам во время этого военного конфликта с грузинами приходилось разговаривать?
Нет, потому что только мы уехали, завязался бой, то есть мы их, конечно, видели, потому что был достаточно близкий, то есть 2-3-5 метров стреляли практически в упор, там не до разговоров было. Но после войны уже, по-моему, в январе у нас забежал из Ленинградского района солдат Александр Глухов. Я поехал брать у него интервью в Тбилиси, и там же я встретился с грузинским лейтенантом с 1-й пехотной бригады, который участвовал в том боестолкновении, где я был ранен. Вот только тогда я с ним поговорил. Мне казалось, что нам уже с ним спустя полгода после войны делить нечего, но для него эта война, которая была залита и кровью, и солнцем, и с разными красками, она для него все-таки такая осталась черно-белой.
То есть он считает русских врагами? Да. Или он считает осетин врагами?
Нет, русских.
Как я поняла из вашего рассказа, у вас не сохранилось каких-то недобрых чувств по отношению, я уж не говорю к грузинам, а просто к грузинским военным, даже к людям, которые вас стреляли. Я правильно вас поняла?
Ну, в той ситуации достаточно сложно судить того грузинского солдата, который стрелял в меня. То есть это очень плотный бой. Мы бежим по густым кустам, напарываемся в кустах на грузинскую засаду, там состоящую из 4 человек. Троих убивает герой России посмертный майор Вечинов, четвертый стреляет в меня. Понятно, что он тоже хотел жить, понятно, что он открывал огонь на поражение, не разбираясь, гражданский ли бежит или нет. Поэтому какой-то особой злости там или ненависти у меня к нему нет, впрочем, как и любви, да. Но при этом у меня нет никакой ненависти к грузинскому народу. Более того, я вот когда был в январе в Тбилиси, я не заметил никакого негатива по отношению к русским со стороны грузин. На улице Тбилиси можно совершенно спокойно спросить по-русски, там, спросить дорогу, как куда пройти, и совершенно спокойно ответят. Нет никакой ксенофобии, там я не заметил никакого негатива. То есть они в основном вот в этой войне винят грузины, простые нынешние грузинский режим, Михаила Саакашвили. И я не думаю, что как-то вот сильно испортились отношения между русскими и грузинами, но при этом я думаю, что отношения между грузинами и осетинами испорчены окончательно.
Как журналисту на войне защитить себя? Или как обществу защитить журналиста, который работает в горячих точках?
Сложно сказать, потому что, ну, это проблема каждого отдельно взятого журналиста, наверное, как защитить себя отдельно взятой редакции, допустим, ну, вот, например, там, после этой войны наша редакция решила закупить там средства индивидуальной защиты, там, те же бронежилеты, каски. Ну, на самом деле, не всегда они выручают. Просто это такая работа, когда ты должен быть готов к тому, что там можешь пострадать.
Ответ журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца о том, как общество и сам человек, который работает на войне, может себя защитить. А вот что вы об этом думаете? Виктор Сакирко.
Начнем с того, что журналист на войну, ну, как в любую другую командировку, едет совершенно осознанно, принимает решение он сам. То есть никакая редакция не может заставить человека, который не хочет этого делать, поехать в зону конфликта. Как правило, в каждой редакции есть целый ряд журналистов, которые специализируются именно, скажем, по военной тематике. Кто-то по культуре, кто-то по спорту, а есть журналисты, которые ездят на войну. Это абсолютно осознанное решение, и каждый журналист, который выезжает в зону боевых действий, он прекрасно понимает, что он рискует своей жизнью. Это часть работы, без которой не обойтись. Написать театральную рецензию нужно пойти на спектакль. Написать о событиях, которые происходят в зоне боевых действий, нужно, соответственно, побывать в зоне боевых действий.
Я бы сказала, на театре военных действий, если театре продолжать вашу метафору.
Да, и если театр начинается с вешалки, то для военного журналиста работа начинается с войны. Он должен попасть в эту зону конфликта, и это его право выбора остановиться на ближних, дальних подступах или попасть, собственно, в эпизод тех событий, которые происходят, и прекрасно понимаю, что там могут убить, ранить, контузить, взять в плен, как это бывало неоднократно и во время чеченских войн. Соответственно, как бы безопасность журналиста, на мой взгляд, это целый комплекс мер. В первую очередь, те меры, которые должна обеспечить редакция. Те же индивидуальные средства защиты, бронежилеты, каски. Это страховка, что очень немаловажно. Когда ты знаешь, что твоя семья, скажем, останется социально защищенной, это не то чтобы смелости прибавляет, но, по крайней мере, это лишний стимул для того, чтобы спокойно идти вперед там, в боевой порядок. Я говорил, комплекс этих мер защиты – это, естественно, работа государственных структур, в первую очередь силовых, которые, во-первых, заинтересованы в том, чтобы освещение событий было объективным и оперативным, и они несут некую часть ответственности за работу и журналистов. Не скажу, что всегда третий пункт государственной поддержки срабатывает. Большей частью он зависит от каких-то личных знакомств, связей. Законодательной базы для этого у нас в стране нет. Скажем, западные журналисты, которые работают в зоне вооруженных конфликтов, защищены, и они обеспечены поддержкой той или иной армии или специальных людей, которые для этого снаряжены. А если взять вот события годичной давности в Схинвале, нам, журналистам, приходилось больше уповать на себя, чем на поддержку этих госструктур. Нельзя сказать, что военные от нас отмахивались, нет, они всячески помогали, но, так скажем, эта поддержка была не на профессиональном уровне. Это была поддержка на уровне человеческих отношений, на уровне каких-то договоренностей. Там не было специалистов от Минобороны, допустим, которые бы непосредственно занимались журналистами. так получилось, что журналисты ушли вперед. А те группы поддержки, которые, по идее, должны обеспечивать работу, пресс-службы там, и прочие там, пропагандисты, они были существенно дальше. То есть они находились в тылу.
Ну, может быть, это была одна из причин, по которым был ранен Александр Куц и телевизионная группа «Вестей».
Ну, может быть, не совсем так. Саша был ранен на моих глазах. И Сладков, Саша и Саша Коц, которого, собственно, мне и приходилось вытаскивать из-под огня. Ну, просто мы ушли вперед, да. Мы ушли вперед, мы были исключительно только с военными, вот непосредственно боевыми военными, которые попали в засаду. Ну, и они всячески нас оберегали. Тот же майор Вичинов, погибший герой России, собственно, как бы он положил жизнь для того, чтобы спасти там и меня, и Сашу Коца.
Виктор Сакирко, спасибо. Илья Абраманов.
Знаете, я могу только согласиться с Виктором на тему того, что наши Минобороны к той войне действительно оказалась ни в коей мере не готова с точки зрения обеспечения безопасности тех же журналистов. Я просто помню, что когда на второй день войны, готовясь вылетать в Южную Осетию, я позвонил в Минобороны с простым вопросом, не будет ли проблем на границе, может быть, уже там нужны какие-то аккредитации или что-то еще. Мне в Минобороны сказали, что аккредитации, конечно, никаких нет, мы вам помочь ничем не сможем, вы на нас особо не рассчитываете. Ну и вообще, чего вы туда собрались, вы лучше туда не езжайте, вам что, там, жить надоело? Вы уж лучше там дней через 10 приезжайте, когда все будет поспокойнее. Поэтому как-то рассчитывать на российские Минобороны, по-моему, действительно довольно было бессмысленно в зоне боевых действий. Рассчитывать приходится на разве что на самого себя. У западных информагентств есть, насколько я знаю, там специальные курсы, где они готовят журналистов специально для освещения. Вот в России, к сожалению, этой практики нет. Безопасность – это исключительно личный фактор, как человек себя ведет, какие у него связи, какие у него те же неформальные контакты среди военных и больше ничего.
Илья Барабанов, New Times, спасибо. Аркадий Бабченко, ваше впечатление от, например, прошлогодней работы? Вы с батальоном «Восток» там проходили?
Вы знаете, чтобы говорить о безопасности журналиста на войне, на мой взгляд, тут надо определить тогда изначально вообще, что такое журналист на войне, кем он является. Вот я для себя это понимаю так. Освещение войны должно быть объективным. Это если в идеале говорить. То есть журналист не должен принадлежать ни одной из сторон. Потому что, да, самый простейший момент. Ты входишь в зону боевых действий, ты входишь с армией на броне. Если ты входишь с армией на броне, тебя подвезли, тебя взяли с собой, ты уже внутренне как бы становишься обязанным чем-то этим людям. То есть объективности уже быть не может. Я в объективность на войне не верю, потому что в любом случае ты как-то так или иначе будешь склоняться к точке зрения, к позиции той стороны, с которой ты в данный момент сейчас находишься. Поэтому я всегда старался быть сам по себе. Получается это, честно скажу, получается это редко, но если ты все-таки едешь на войну, если ты осознаешь, вот Витя совершенно правильно говорит, ты едешь туда осознанно. Это твой собственный выбор. Ты делаешь этот выбор, ты должен совершенно четко понимать, что все сопутствующие этому твоему выбору риски, они у тебя присутствуют. Как на войне защититься, я понятия не имею. Лично я использую методы, которые я вынес из своей солдатской жизни. Методы это простые. Не выделяться, не быть самым заметным, постараться смешаться с людьми, быть как все. Вот у меня такой только рецепт.
Свобода в клубе «Квартира 44», «Война. Свидетель и очевидец. Журналист на войне». Максим Мармур, пожалуйста.
Ну, я бы добавил еще, что всякая война, помимо самой войны по себе, помимо театра военных действий, война есть еще так называемая информационная, в которой мы волей-неволей участники, и никуда от этого не деться. И значит, тут существует, на мой взгляд, две вещи. Первое, как защититься? Поработав в западных информационных агентствах, Виктор правильно говорил о страховках, действительно, все западные журналисты застрахованы. Поскольку речь идет о довольно внушительных суммах, ни одна страховая компания не будет страховать человека неподготовленного. Поэтому все журналисты западных агентств, изданий, газет, журналов, они проходят специальную подготовку. Проходил я ее под Лондоном. Занимает это 7 дней. Все расходы берет на себя, соответственно, агентство, в котором я на тот момент работал. Это было американское агентство новостей Associated Press. И проводят эту подготовку бывшие английские спецназовцы, морские пехотинцы, которые учат тебя, как себя вести, если тебя похитили, если тебя вырвали из автомобиля, одели мешок на голову, куда-то повели. То есть моделируются совершенно реальные ситуации со стрельбой, со взрывами. Учат проходить блокпосты, потому что журналисты иностранных агентств, они работают в разных странах, и модель поведения в Ираке, в Афганистане, где-то еще, она может достаточно сильно различаться. Первое, чего не умеют наши журналисты, это оказывать первую медицинскую помощь. Что сделать с человеком, которому оторвало руку, ногу, у которого проникающее ранение, который жевал на ходу бутерброд, оторвался на мине? Как транспортировать раненых, как перевязывать, как все реально, совершенно с брыжащей кровью. Неделю там всех учат. После этого только агентство имеет право отправить человека в зону боевых действий. Участник или очевидец? Если ты работаешь в Ираке, ты прикреплен к какому-то там американскому, неважно, английскому подразделению. Ты находишься в той же казарме, где живет это подразделение. Единственное твое отличие от них, то, что у тебя вместо там М-16 камера, спутниковый телефон и ноутбук. У тебя есть какой-то свой закуток, где тебя американские военные обеспечили доступом в интернет, связью. Но ежели они куда-то выезжают на рейд, ты совершенно рядовой участник событий. Ты также с ними в броне, на броне. Вот, если они под обстрелом, ты с ними под обстрелом. Если ты можешь в этот момент снимать, работать, то ты снимаешь, работаешь. Если никакой возможности голову высунуть и подняться нет, точно так же лежишь вместе с ними. Ты работаешь себе и работаешь, раненые, убитые, стрельба. И... Но ежели что-то вдруг начинает происходить не так, и про тебя вспомнили, тебя незамедлительно положат лицом в асфальт и не дадут делать ничего. С англичанами немножко попроще. Они как-то более лояльны к прессе, может, пресса у них посильнее или цензура послабее, не знаю. Все-таки человека, прежде чем отправить в зону боевых действий, его надо научить, застраховать, экипировать. Не купить просто бронежилет. Бронежилет, поскольку это индивидуальное средство защиты, он должен быть твой. Он должен быть сшит по твоим меркам и принадлежать исключительно тебе. Вот так.
Максим Мармур, Олег Кусов.
Я считаю, что журналист никак не может тебя защитить на любой войне. На чеченской, на афганской, на любой. Я, правда, был не на всех войнах, но на некоторых удалось побывать, пришлось. Ты настолько зависишь от случая, от стечения обстоятельств, от настроения тех людей, которые с оружием около тебя. Ты настолько зависишь, в общем-то, от общей ситуации. И пример Андрея Бабицкого вот лично меня в этом убедил. Когда он собрался идти в Грозный, пылающий под бомбежкой, мы вот в гостинице «Асса» на Назрановской собрались вечером и спрашиваем: Андрей, как же ты обратно-то будешь выходить? У тебя есть какие-то планы, какие-то навыки, способы? Ну, Андрей мужественный человек. Что он мог сказать? Он только улыбнулся и сказал, что меня Бог возьмет за шкирку и перенесет сюда, через все эти артиллерийские все эти позиции. Конечно, навыки очень полезно знать о том, о чем говорил Максим. Это бесценные знания. По моему опыту, они мне не пригодились никак, к счастью. Хотя я смог побывать в подвале, но не в чеченском, а у полковника Хрулева на блокпосту «Кавказ», нынешний командующий 58-й армии в Владикавказе, который хватал всех подряд, те, кто ему не понравился, бросал в этот подвал. Там сидели чеченцы-боевики, там сидели и военные, кстати, которые солярку воровали, а он их поймал за этим делом.
И журналисты заодно.
И журналисты, ну, я именно. Кстати, брат Ахмета Закаева там тоже сидел какое-то время. Я вообще не знал, как себя вести, поэтому я просто спал. Боб тоже меня туда вытащил за шкирку из этого, вот этого подвала. По опыту знаю, что опасности может ждать не только от чеченского боевика, но и от федерального военного. К примеру, я вполне безобидной обстановке, не в Чечне, а в Ингушетии, добирался от границы до Владикавказа, да, Черноигурской. По пути захватил с собой коллегу Максима, уникального фоторепортера, ныне покойного, к сожалению, Эдуарда Исмаилова, который тоже прошел все эти войны. Он сидел сюда, фотоаппарат с собой, он даже спит с фотоаппаратом, он даже там бегает с фотоаппаратом. Естественно, мою машину тоже сел с фотоаппаратом и фотографировал все подряд, пока мы ехали по Ингушетии. И, на мое несчастье, к нам навстречу попалась бронеколонна российских войск, которая ехала вот на какое-то спецзадание. Люди, видимо, были напряжены, они предчувствовали, что их там ожидает. Им многое не нравилось, в том числе и фотоаппарат Эдуарда Исмаилова из моей машины. Им очень не понравился. Кто-то там даже попытался завести курок, может быть, даже остановить этого фотографа. Я потом его спрашиваю: Эдуард, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Эти люди в данной ситуации находятся в таком психологическом состоянии, что они способны на все. Он сказал: понимаешь, у меня есть предчувствие, что я знаю, когда они стреляют, когда они просто пугают, а в данном случае они просто пугали. Так много зависит от случая, так много зависит от везения, от удачи. Но это не отменяет правила: на Бога надейся, а сам не плашай.
Олег Кусов, Виктор Сайкерком.
За этим столом на кухне «Свободы» собралось 5 журналистов. Все имеют какой-то опыт участие в подобных командировках. И именно этот опыт позволяет сориентироваться, куда поехать, с кем поговорить. Вот Аркадий говорил, у него принцип смешаться с толпой, не выделяться. У каждого есть какие-то свои уже годами отработанные правила поведения. Тот же Олег Кусов, которого я встретил в начале Второй Чеченской войны в Махачкале, он был как рыба в воде, знал, кому пойти, с кем переговорить, куда поехать. Точно так же, как вот, ну, любой из нас, когда едет в командировку, он знает, что конечная цель – это подготовить хороший объективный материал. Человек, который едет, мы, да, те, которые работаем в зоне боевых действий, мы знаем, как там вертеться. Словно говоря, я, может быть, потеряюсь на стадионе, не отличу раздевалку там от ложи прессы и хавбека от голкипера, но я совершенно четко знаю, как ориентироваться на войне. И Максим рассказывал о тех курсах, которые проходят для западных журналистов. В России подобные появились. Они пока находятся в зачаточном состоянии. Это некие курсы «Бастион». Они, по-моему, проводились один или два раза. Проводил их Геннадий Дзюба, это руководитель ассоциации военной прессы, где журналистов обучают тому, чему рассказывал Максим. Журналист должен, потому что война у нас происходит не каждый день, да? Вот когда произошли события прошлогодние в Южной Осетии, к ним, по большому счету, объективно никто не был готов. Мы спонтанно собрали рюкзаки, сумки и ломанулись через Владикавказ в сторону Цхинвала. Подготовка, она крайне необходима, потому что даже вот опыт есть, скажем, вот Аркадий Бабченко, он в свое время прошел через Чечню, он Чечню впитал, и поэтому он такие гениальные книжки написал, потому что я когда прочитал первый рассказ Аркадия, я подумал, это ремарк, то есть человек это знал изнутри, он знал это из солдатского, пардон, сортира, из той гранаты, которая там прилетела ему под ноги, да, у него есть опыт, и в принципе вот народ, который работает, ну, большая часть, опыт какой-то есть. То есть мы, правда, приобретаем его с годами. Там, у меня это началось еще, когда я работал репортером в Афганистане. Кто-то позже, кто-то раньше. Но у каждого есть вот, ну, человек, который не знает войны, он до нее и не доберется. Потому что еще нужно знать, как туда нужно попасть. Практика, да, она как бы необходима. Какие-то занятия, какое-то обучение. Вид крови даже нужно воспринимать, там и перевязывать. Потому что когда в прошлом году был этот бой, когда мы попали в засаду, когда ранили ребят, я знал, что делать. Я достал индивидуальные перевязочные пакеты. Я перевязал вот майора Ветчинова, но, к сожалению, он умер прямо на руках. Сашу Коца перевязал, вколол ему обезболивающее. Это нужно знать.
Виктор Сакир, свобода в клубе «Квартира 44», журналист на войне. Мы с обозревателем журнала «New Times», репортером Ильей Барабановым, с писателем-журналистом Аркадием Бабченко, специальным корреспондентом «Новой газеты», с фотографом Максимом Мармуром, с редактором выпуска «Московского комсомольца» Виктором Сакирко и с моим коллегой, военным журналистом Олегом Кусовым. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Введенском районе Чечни в результате взрыва ранен милиционер. Взрыв произошел вблизи селения Дарго, где сотрудники милиции проводили оперативно-розыскные мероприятия. В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян из гранатомета в дом начальника ОВД по городу Назрань Сапарбека Халухаева. Пострадавших нет, дому нанесен значительный ущерб. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, как ожидается, в понедельник будет выписан из московской больницы, где он находился после тяжелого ранения, полученного в результате покушения 22 июня. Сегодня исполняется 10 лет пребывания у власти в России Владимира Путина. 9 августа 1999 года первый президент России Борис Ельцин назначил директора ФСБ Путина исполняющим обязанности главы правительства. Затем Путин был президентом в течение 2 сроков. Сейчас он вновь премьер-министр. Над рекой Гудзон, которая отделяет город Нью-Йорк от штата Нью-Джерси, столкнулись экскурсионный вертолет и небольшой самолет. Находившиеся в них 9 человек погибли. На юго-востоке Китая около миллиона человек эвакуированы в связи с приближением мощного тайфуна Моракот. Группировка басков-сепаратистов ФЭТА взяла на себя ответственность за недавние взрывы в стране басков и на острове Майорка. США готовы работать с любым будущим победителем президентских выборов в Афганистане. Такое заявление сделала в интервью телекомпании CNN госсекретарь США Хиллари Клинтон. Президентские выборы в Афганистане пройдут 20 августа. В столице Сомали, городе Могадишо, 8 человек погибли и 17 были ранены в результате минометного обстрела аэропорта и президентского дворца. Сообщается, что нападение совершили боевики-исламисты. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Журналист на войне, свидетель и очевидец, репортер или пропагандист. К годовщине вооруженного конфликта между Россией, Грузией и Осетией мы записываем эту программу с репортером журнала «New Times» и обозревателем журнала Ильей Барабаном, с писателем и журналистом Аркадием Бабченко, специальным корреспондентом «Новой газеты», с фотографом Максимом Мармуром, с редактором выпуска «Московского комсомольца» Виктором Сакиркой, бывшим редактором военного отдела этой газеты, и с моим коллегой, военным корреспондентом Олегом Кусовым. У всех этих людей есть опыт работы в горячих точках. Что показывает и что скрывает журналист на войне? Приходилось ли вам сталкиваться со случаями цензуры? Или есть моменты, когда включается моральная самоцензура, и вы считаете, что чего-то вы не можете рассказать публике? Вообще, меня, честно говоря, интересует, как журналисты, даже самые объективные репортеры, могут стать заложниками информационной войны, потому что, как мне кажется, прошлогодние военные события показали, что на постсоветском пространстве развернулась вполне себе информационная война между Грузией и Россией. И как себя должен чувствовать человек, который хочет быть объективным репортером? Давайте, может быть, Илья Барабанов.
Журналист, он все-таки не может быть до конца объективным, находясь в зоне боевого конфликта, потому что все-таки мы войну видим только с одной стороны, с той линии фронта, где мы находимся. О чем писать, о чем не писать, это, конечно, личный выбор каждого. Я думаю, что сам журналист определяет, что из того, что он видел, стоит давать в материал, что не стоит. Вот там каких-то случаев цензуры, с такими я никогда, слава богу, не сталкивался. Я могу рассказать такую вполне конкретную историю, когда год назад на центральной площади Цинвала случилась такая не очень приятная история, когда какой-то местный житель, ну, понятно, что он был перенервничавший, 5-10, это был там где-то день 5, наверное, он признал в нашем коллеге фотографии агентства «Тартас» грузинского шпиона, якобы он ее видел по Руставе-2, о чем он сообщил местным осетинским добровольцам, которые фотографа начали бить, а меня, как случайно находившуюся рядом, ну, просто отобрали фотоаппарат, документы, деньги. Может быть, эта история могла бы плохо закончиться, но тогда на площадь вовремя приехал генерал Баранкевич, который как-то все это разрулил, все вернули. Я не думаю, что это была самоцензура, но просто понимаю ту ситуацию, в каком напряжении были все эти люди, что они пережили за эти 5 дней, я не посчитал там нужным тогда описывать этот эпизод в своей заметке. При этом понимая, что вот до конца объективным все равно ни я, ни кто-либо другой быть не может, мы поступили в те дни очень просто. Мы старались каждый наш номер давать аккуратно 4 заметки с каждой линии фронта. У нас работало 4 автора. Один в Осетии, второй в Абхазии, третий в Горе, четвертый на линии Поти-Синаки. Мы давали 4 репортажа с 4 сторон. На мой взгляд, только таким образом можно добиться какой-то более-менее объективности, представив все возможные и невозможные точки зрения. А чтобы один человек написал такой материал, который бы ни у кого не возникло претензий, в том смысле, что вот именно он был бы объективным, абсолютно честным, такое вряд ли возможно, потому что, находясь там в Цхинвале, тяжело своими глазами описать, что происходило в Кадорском ущелье. До конца объективно осветить войну, конечно, ни один корреспондент своими силами не может.
Илья Барабанов, Аркадий Бабченко.
Наш опыт. Конечно, полностью согласен, что касается объективности. Если ты находишься на передовой в районе боевых действий, ты получаешь информацию только вот с того района, который ты, в общем-то, видишь. Чтобы иметь полную информацию, надо находиться где-то дальше в тылу, ближе к штабам. Что касается пропаганды информационной войны, я для себя определил так, это не мое дело. Есть много умных людей, все эти умные люди сидят здесь, в Москве. Мое дело на войну ездить и про войну писать. Все, задачу я себе определил такую. Участник или свидетель, участник или очевидец, но это уже вопрос личный. Что для тебя важнее, что ты больше хочешь? Сделать шикарный кадр или помочь человеку? Да, вот если говорить на конкретных примерах, когда ямадаевцы взяли вот этих вот двоих грузинских пленных, грузинских резервистов.
Аркадий, давайте мы еще раз просто скажем для слушателей, что вы говорите о ямадаевском батальоне «Восток», который в составе российских войск.
который в составе российских войск дошел до города Горя. Я ехал с ними,
да. И описывали все, что видели своими глазами.
Да. И вот они привели этих двоих грузинских пленных резервистов, положили их на землю, начали связывать им руки за спиной. Я подхожу, говорю: ребят, что вы с ними делать будете? А в КАМАЗ грузить будем, груз 200 делать будем. Ну, я думаю, замечательно, мне только этого не хватало. И вот, пожалуйста, момент, да, если ты журналист, можно сделать совершенно шикарный кадр, как режут грузинских пленных. Пулитцеровская премия, все, карьера, все замечательно. Находиться рядом и смотреть, как режут людей, ну вот я лично не могу. Я пошел к Сулиму Имадаеву, мне было чертовски страшно идти к Сулиму Имадаеву, потому что я понимаю, что сейчас я ему скажу, да, Сулим, не режь людей, и мне придется тогда ложиться рядом с ними, по всем тем представлениям, которые у меня тогда были о чеченцах. Вот, я к нему прошел, попросил их не резать. Но резать они их не собирались. Второй момент. Когда мы попали под обстрел, ранило командира чеченского спецназа, командира группы. Ему перебило ногу. Опять же, что делать? Фотографировать, либо вытаскивать человека из-под огня. Но я тоже отложил фотоаппарат в сторону, я его перевязал, вытащил оттуда из-под огня. Каждый решает для себя сам. Что касается того, о чем писать или о чем не писать. Этот момент я могу сказать только исключительно с моральной точки зрения. Я очень негативно отношусь к чернухе, которая выплескивается в СМИ после войны. Я очень негативно отношусь к показам по телевидению тел погибших в неприглядном виде. И на этой войне, да, я действительно стал перед выбором. Был момент, когда мы поехали к батальону миротворцев в Верхнем городке. И там на повороте двое чеченских ополченцев жгли труп погибшего грузинского солдата. Они его жгли не от ненависти, не по каким-то там варварским обычаям. Просто жара, тела разлагаются, запах уже пошел. С ними надо что-то делать. Снимать это или не снимать? Но в конце концов я решил фотографировать все, что я вижу. Я сделал эти фотографии, я их вывесил в открытом доступе. Я сделал это сознательно. Если уже говорить о войне, то говорить о войне все. Хотите знать про войну? Вот, знаете. Я видел вот это, вот то, что я видел, я вам пересказываю. Писал я точно так же, я решил, что буду писать абсолютно все. Безусловно, я старался отстраниться от каких-то оценочных суждений. Просто вот как акын. Что вижу, то и пою.
Аркадий Бабченко, спасибо. Но мне кажется, самое время передать слово Максиму Мармуру, потому что для фотографа это очень сложный вопрос. Что скрывать и что показывать?
Нет, вопрос на самом деле очень простой, потому что ты сам для себя, во-первых, должен решить, что ты делаешь. Фотографии как фотографии или иллюстрации к учебнику судебно-медицинской экспертизы. Как только ты это для себя решил, жить самому с собой становится проще.
Ваш выбор не фотографии к учебнику судебной медицины?
Абсолютно нет, конечно, нет. Во-вторых, фотограф, он всегда очевидец. Может, достаточно сложно снимать то, чего ты не видел. И в-третьих, ну, мне кажется, все-таки с камерой на войне работать немножко сложнее, чем с ручкой и блокнотом. Во-первых, потому что ты представляешь большую опасность для людей, которых ты снимаешь. Все в тебе видят, там, я не знаю, врага, шпиона. Вдруг ты снял что-то не то, что они делают. А вдруг ты снял то, чего вообще нельзя было на их взгляд снимать, да? Поэтому всегда вот эта вот грань, которую ты стараешься не перейти, если ты ее переходишь, то ты стараешься сделать так, чтобы это было для них незаметно. Или наоборот, находишь какие-то нужные слова, которые являются в твоей голове сами. То ли ты как-то договариваешься, либо просто орешь матом. Как у меня это было в Центрове, когда хоронили президента Кадырова, когда я прошел все эти блокпосты. И уже вот выносят, идет похоронная процессия, и тут ко мне подходит человек с автоматом, бьет по камере, говорит: не снимай. Ну, там у меня были только эзиматические выражения, которые он почему-то сразу понял. Взял мою тяжеленную сумку себе на плечо, проходными путями там принялся мне помогать. Я оказался впереди процессии, он мне подсказывал какие-то точки и, в общем, помог. Очень здорово помог. Снимать, не снимать, показывать, не показывать, каждый решает для себя сам. С какой-то цензурой я тоже не сталкивался. Может быть, потому что я работал в последнее время в основном на иностранное агентство, и там этого нет совсем. Как-то в этом плане мне было, конечно, немножко легче. Хотя для российской армии я был все время иностранным шпионом. И возвращаясь в плане информационной войны, мы все равно участники, хотим мы того или нет. И задача российских военных, задача российской армии, руководители, которые должны понимать, что идет информационная война, оказать максимальное содействие журналисту в его работе. Помочь попасть туда, где что-то происходит. Помочь передать материал в редакцию. Ведь ничего этого нет. Просто вот имея опыт работы с иностранными армиями, с иностранными пресс-службами, я понимаю, как это должно быть. И я не понимаю, почему российские военные не собрали на второй день войны самолет журналистов и не привезли их туда всех. И не помогли всем работать. А грузины это сделали.
Максим Мармур. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Журналист на войне, свидетель и очевидец. Виктор Сакирко, пожалуйста.
Я бы, знаете, сделал маленький такой исторический экскурс. Ну, причем не в давнюю историю, а вот историю нынешнюю. Когда освещалась журналистами Первая Чеченская война, симпатии журналистов были большей частью на стороне боевиков.
Скорее, это было не из-за того, что журналисты как-то по-особому располагались к чеченцам. Скорее всего, это было связано в первую очередь с позицией российского политического военного руководства. Ну, достаточно заявлений Ельцина, слов великого могучего министра обороны тогдашнего Павла Грачева. Одна из легендарных фраз: «Мальчики умирали с улыбкой на устах». Это после январского штурма Грозного. Ну, предшествующая фраза, что нам достаточно 2 часа, чтобы одним парашютно-десантным полком взять Грозный. Ну, понятно, чем это все обернулось. И тон публикации, который был в российской печати, он был явно не в пользу российских силовых структур.
Простите, это связано с тем, что со стороны боевиков они были всегда рады журналистам.
Вот я как раз хотел
продолжить. В российской армии было... видеть тебя не хотели.
Работать тогда было легко и просто. Достаточно было добраться до Грозного, подойти на рынок, попросить, чтобы тебя провели к боевикам, сказать, что ты российский журналист, тебя проводили к боевикам. На следующее утро ты садился на Ниву и уезжал в горы. Да, попадал под обстрел российской артиллерии, под удары авиации, но журналисты предпочитали работать именно с боевиками, потому что с ними было легче работать. И, соответственно, идеология присутствовала. Мы же начали разговор, идеологист или журналист на войне, пропагандист ли он. Вторая чеченская кампания, она была абсолютно противоположной. Там изменилась ситуация. Период между двумя чеченскими войнами, он ознаменовался убийствами, захватами пленных, в том числе и журналистов. И вторая война была противоположна первой, и тут надо отдать должное, уже сработала идеологическая машина. Там начал работать аппарат Естербжемского, который выдавал аккредитацию, уже работало некое подобие пресс-центра, это уже были поездки, какая-то помощь, и, соответственно, как бы тон публикации изменился. Это небольшая предыстория. Минувшая год назад война в Южной Осетии с Грузией, она при полном отсутствии поддержки со стороны силовых структур российских, тем не менее, весь тон публикации был в российской печати большей частью на стороне российской армии. Вот ребята тоже говорили, слава богу, я никогда не испытывал какого-то влияния цензуры. Может быть, цензура была внутренней. Аркадий говорил, если ты с кем-то едешь на броне, соответственно, ты невольно воспринимаешь их как своих защитников, тон симпатий склоняется именно к ним. Тем более, что мы все прекрасно понимали, агрессия была вызвана именно Грузией. Я не хочу даже говорить Грузии, потому что Грузия – это замечательная страна. Агрессия была спровоцирована президентом Грузии. Когда мы работали в Южной Осетии, задача была не думать о диалоге, а как можно скорее передать репортаж. Репортаж подразумевает под собой освещение событий, происходящих на твоих глазах. Возможности анализировать в такой ситуации нет. Спустя какое-то время мы, может быть, выступили в качестве каких-то идеологов и пропагандистов, потому что вот с Аркадием мы ездили в Берлин, я ездил в Эстонию, и именно для того, чтобы показать западному читателю взгляд российских журналистов на происходившие события. Вот в тот момент, да, мы, может быть, были несколько идеологизированы. Акцент делался на освещение событий как ответ на грузинскую агрессию. Вот. А какие-то личные, да, там вот вещи... У меня был такой эпизод, я его описал. Когда мы попали в засаду, колонна, которую возглавлял генерал Хрулев, шла там в Схенвал брать железнодорожный вокзал. И
тот
вот
самый группа... генерал Хрулев, кстати, бросал подвал.
Да, который при тебе еще был полковником. И когда мы попали в засаду, начался обстрел, и все спрыгнули с брони, а я остался, чтобы обстрел пройдет, и колонна пойдет дальше. И в этот момент я увидел, что в меня с расстояния 5 метров целится грузинка. Ну, она была в натовской форме, с автоматом. Я помахал ей рукой, крикнул, что я журналист, она опустила автомат, и ее убили. С соседнего БМП солдат ее прям очередью срезал пополам. Я безумно благодарен этой женщине, потому что она как бы оценила. Был бы мужчина, мужчина бы, наверное, не смог этого оценить, несмотря на то, что у меня была абсолютно не похожая на военную форму одежда. И спустя какое-то время в ЖЖ меня называли убийцей. Я понимаю, что как бы тенденциозное какое-то было мнение, тем более участвовали в этом обсуждении в основном грузины, ЖЖ на форуме, но мне стало неприятно. Вот в тот момент я подумал, может быть, не стоило писать об этом эпизоде, о этой погибшей девушке, которая, я не знаю, она не то что спасла мне жизнь, она не выстрелила. Вот был тот, который не стрелял. Это вот та, которая не стреляла. И я вот до сих пор не знаю, стоило об этом писать или не стоило.
Виктор Сагирко, спасибо. Я считаю, что стоило. Мне кажется, что деятельность журналиста на войне, она, по сути, является антивоенной. И все, что говорит о гуманизме человека на войне, мне кажется, вот об этом военные журналисты должны говорить. Олег Кусов.
Я считаю, что быть объективным на войне невозможно. Это тоже зависит от множества факторов. Во-первых, мы многое не знаем, многое мы не понимаем и видим то, что перед нами располагается. Во-вторых, быть объективным с чьей точки зрения? С точки зрения осетина, грузина или русского солдата, который приехал из Иркутска и вообще не понимает, что он здесь делает. За кого он воюет? Нет, там, конечно, была идеологическая работа, велась с ним. Но где-то все-таки они в чем-то немного не понимали, эти русские ребята. В том числе и интересы южных и северных осетин, они тоже различны. Как бы не обижались на меня мои соотечественники, но это все равно немножко разные люди.
Мы должны напомнить, что Олег Кусов из Владикавказа.
И по-разному относится, кстати, к проблеме российско-грузинских отношений и Северной и Южной Осетины. Быть объективным невозможно, но к этому надо стремиться. Вот такая должна быть логика. И тогда что-то может быть и такое получится. Говорят, что вот нам нужно быть осторожным, потому что каждое наше слово и каждый наш снимок может страшнее пули быть. Но как это понять? Куда летит твое слово? Мы это не можем понять. Мы только можем, в общем-то, надеяться, что оно будет во благо, а не во вред. Нам нужно писать и говорить, и снимать то, что мы видим, рассказывать обо всем этом. Но, думая или не думая о последствиях, трудно сказать. Здесь вот мы при такой стенке находимся, что мне кажется, что вот все это уже потом эхом отзывается. Но стремиться к этому надо.
Можно я конкретизирую вопрос? Вот есть что-то, что вы лично никогда не расскажете нашим радиослушателям из того, что вы видели своими глазами на войне?
Только из соображений нравственных, стыда. Мне было очень стыдно много раз, но однажды особенно, когда мы, несколько здоровых, сытых журналистов, приехавших из Владикавказа на ту же чечено-ингушскую границу, интервьюировали русских бабушек, которые вышли из Грозного, без ничего. У них даже платка носового не осталось. Они не ели 2 дня. Они были настолько ошарашены, настолько перед ними вот жизнь оборвалась их полностью. А мы, победов во Владикавказе, передав материалы, так машинально, так схематично, ну, давайте, давайте, рассказывайте, быстрее, быстрее, то мы спешим, нам нужно материал передавать. Вот очень стыдно после этого было. В то же время сделать ты ничего не можешь. Ну, как быть? Кстати, мы не давали консервы, и деньги давали. Ну, это разве им поможет?
Олег Кусов, спасибо. Максим Марбов.
С другой стороны, были ситуации, когда мы сами оказывались в положении тех же, в общем-то, бабушек, когда и по 3 дня не емши, и не спамши, и в окопе точно так же, и на броне где-то, и не высунуться из подвала были ситуации по 2-3 дня. Поэтому, ну, были вещи, за которые, в общем, и не стыдно. Поэтому было все, это война, и я единственное, вот что хотел бы добавить, чтобы внести некую вот объективность.
Максим Марму, спасибо. Аркадий Бабченко.
Действительно, когда ты пишешь или снимаешь, ты же понятия не имеешь, как в дальнейшем все это отразится. У Вити Сакирко был такой случай, у меня был случай совершенно противоположный. Я решил снимать с лицами, я снимал с лицами. И на тех же самых грузинских форумах я читал благодарности за то, что спасибо, я опознал своего сына. Вот такой момент, например, был.
Аркадий Бабченко. Виктор Сакирко, когда рассказывал о Первой Чеченской войне, сказал фразу, которая может нашим слушателям показаться странной, они даже могут упрекнуть журналистов в аморализме, что российские журналисты работали с боевиками, да, и боевики, Максим добавил, привлекали журналистов. Что это за профессия такая, которая предполагает заранее некоторый отход как раз от принципов принадлежности там, к родине, к защите, что называется, в кавычках, своих интересов. Я бы сказала, что обыватель вас может даже упрекнуть в неком аморализме. И второй мой вопрос, если говорить о психологических чертах журналиста, который отправляется работать на войну, что его заставляет это делать? Это какая-то сверхценность информации? Это любовь к экстремальным переживаниям или невозможность без них обходиться? Или что-то вообще третье? Вот как мы можем на этот вопрос ответить?
Вы знаете, я не вижу на самом деле здесь никакого предательства интересов Родины. Наша задача – дать всю возможную информацию. Если есть возможность дать информацию со стороны боевиков, то почему бы и нет? А во-вторых, мы все-таки, наверное, должны разделять, что журналисты работают, во-первых, для своих читателей, и в крайнем случае можем как-то говорить о том, что журналисты отстаивают интересы своей страны, но страну и государство надо разделять. Это государство, которое ведет войну, которое устами генерала Грачева говорит о том, что мальчики умирали с улыбками. Ну, а почему я должен защищать интересы этого государства, этого человека, если у нас с ним принципиальные разногласия в понимании того, как надо себя вести, что хорошо, что плохо? Я совсем не обязан этого делать.
Илья Браван, спасибо. Аркадий Бабченко?
Да нет, вопрос, на самом деле, вопрос только случая. Куда попал, про тех и пишешь, в общем-то, да? Вот к боевикам есть возможность попасть, естественно, ты будешь писать про боевиков, естественно, ты с ними разговариваешь, естественно, их образ жизни, их образ мышления, безусловно, наложит отпечаток на твой материал, однозначно. Если описывать другую сторону, ребят, ну, выпустите меня в российскую армию, я буду писать про российскую армию. Это вообще не вопрос. Но российская армия сейчас в районах боевых действий абсолютно закрытая структура. Невозможно попасть, невозможно к ним присоединиться, с кем-то поговорить, что-то делать. Ну, практически невозможно. Для меня, вот, как для независимого журналиста, для меня это сложно. Опять же, вот я приехал в Цхинвал, пришел в пресс-центр, откуда? Из «Новой газеты». Я не могу сказать, что меня, по крайней мере, не выгнали. Мне предоставляли информацию такую же, как и всем, но я чувствовал, что мое присутствие там крайне нежелательно было. Поэтому давайте будьте так же открыты, будем писать с обеих сторон. Опять же, это вот то, о чем я говорил, тот идеал объективности журналиста. Но это упирается банально в то же, хотя бы в те же самые простые деньги и время. Тебе нужна машина, чтобы съездить на одну сторону, на другую сторону. Тебе нужно время, чтобы попасть туда-сюда. Если этих препонов нет, если такие деньги есть, если такие возможности есть, безусловно, будет материал гораздо более объективным. Если таких возможностей нет, будешь писать то, что ты видел, с той стороны, с которой ты видел. Вот и все.
А если говорить о вашей личной мотивации отправиться на войну, то какова она?
Из трех войн, которые у меня есть, я две прошел солдатом. Одну по призыву, вторую по контракту. И вот только третью войну я прошел журналистом. Я вот по себе смотрю, что после трех войн у меня в голове происходят довольно значительные изменения. Я человек, безусловно, ненормальный, чокнутый на всю голову. Я все больше чувствую, что я становлюсь тем, что называется «человек-война». Для меня жизнь вообще все больше превращается в войну. Здесь, в Москве, я не живу, я здесь нахожусь в таком периоде полусна между войнами. Живу я только на войне. Целей у меня вообще никаких нету. Я езжу на войну для себя, потому что это моя жизнь. Так сложилось.
Аркадий Бабченко, Виктор Сакирко.
Да. Это называется синдром комбатанта. Человек, не вышедший из войны. Это как бы...
Нет, я был есть... второй Чечни, из войны вышел.
Медицинский термин. Ну, Аркадий, конечно, прав. Еще в начале разговора я говорил, что есть журналисты, которые пишут о спорте, есть журналисты, которые пишут о театре, о политике, о культуре, о чем угодно. Есть журналисты, которые пишут о войне, они в теме. Это действительно затягивает, это привлекает. Самое главное, что ты знаешь, о чем пишешь. Теоретически можно как бы переключиться, переучиться, выбрать себе другую тему, но ты в этой теме живешь. Ты, условно говоря, знаешь аббревиатуры военной техники, да, там ты знаешь незаконное вооруженное формирование, высший там командный состав армии, знаешь низший командный состав армии. То есть ты живешь в теме. Другое дело, я думаю, что Аркадий немножко утрирует, потому что он живет нормальной жизнью. Просто это его тема, он ее знает, он об этом умеет писать, и он не хочет от этого отрываться, как, впрочем, я думаю, многие из тех военных журналистов, ну, от журналистов, которые прошли военные точки, которые знают, о чем писать. Война, она для журналистов складывается по-разному, и каждый пытается найти какие-то пути проникновения. Масса историй, которые были, и пути добычи информации оказываются весьма небезобидными, потому что у меня была личная история в 92-м году в Таджикистане, когда была гражданская война, Вовчики, Юрчики, пальба-шмальба. И вместе с корреспондентом тогда ТВЦ, Сашей Белоглазовым, ныне покойным, нас взяли в плен. Тогда была эта восставшая бригада полковника Худойбердыева. Нас поставили к стенке, чтобы расстрелять. Потому что приказ полковника Худойбердыева шпионов расстреливать. А тут мы три шпиона, там корреспондент с оператором и я, журналист. Пришлось очень громко материться. Слава богу, услышал этот мат сам полковник Худойбердыев. Ну, спустя два часа мы с ним сидели, пили водку, нервно икая. Но информацию уже захотелось получать из других источников. То есть мы плавно перебазировались в расположение мотострелковой дивизии. Там было как-то спокойнее. По крайней мере, там не расстреливали.
Расстреливали. Нас хохлом водили.
Виктор Сакирко, тоже как шпионов.
Виктор Сакирко, спасибо. Максим Мармур.
А, значит, по поводу моральное и аморальное. Если у тебя есть выбор либо просидеть в пресс-центре в Ханкале и передавать только лишь пресс-релизы, которые тебе выдает полковник российской армии, неважно, кто по фамилии, и ты этим довольствуешься, то ты сидишь там и освещаешь войну с этой точки зрения. Если ты хочешь все-таки видеть что-то своими глазами, то ты, безусловно, идешь на ту сторону, которая тебе эту возможность предоставляет. И получилось так, что на Первой Чеченской войне можно было работать только с боевиками. Иначе был вариант только сидеть в пресс-центре. Значит, я попал в командировку на войну в первый раз, когда мне было 22 года. Было это не очень хорошее место. Это было Приднестровье, город Бендеры, когда там была дикая совершенно резня. Жизнь на войне очень скоротечная. Мысли, эмоции, чувства, все обострено. И тебе начинает казаться, что настоящая жизнь только там. У тебя появляются друзья, у тебя появляются друзья в Приднестровье, в Карабахе, в Осетии, неважно, там, где идет война. И тебе кажется все время, что ты должен быть рядом с этими людьми. Тебе кажется, что ты им нужен. И у тебя просто рвет голову, я по-другому не могу сказать. И кажется, что настоящая жизнь именно там, и ты туда вот бесконечно возвращаешься. С одной войны на вторую, 2 дня отсиделся, проявился, отсканировался, вернулся. Неважно куда, в Карабах, в Абхазию, вернулся. Потом, если не случается какого-то психологического надлома, перелома, после Первой Чеченской войны я орал во сне. После второй уже как-то психика, наверное, окрекла, и я не орал. Дошло до того, что сейчас я на войну ездить не хочу. Может, такова эволюция человеческого развития, не знаю.
Максим Марбур. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Журналист на войне, свидетель и очевидец. Мы говорили с людьми с опытом работы в горячих точках. Обозреватель журнала «New Times» Илья Барабанов. Это писатель и журналист Аркадий Бабченко, специальный корреспондент «Новой газеты». Фотограф Максим Мармур, редактор выпуска газеты «Московский комсомолец» Виктор Сакирко. И мой коллега, военный журналист Олег Кусов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».